Здравствуйте, меня зовут Юрий Некрасов Юрген, я представляю мастерскую группу «Хобби Сикингвис 2010». Это крупная межрегиональная всероссийская и даже, я бы сказал, игра международного класса, которая проходит уже 20 лет, в этом году ей исполнится 21 год. А мы проводим ее в этом году под Екатеринбургом 3-8 августа за 1000 рублей игрового взноса. Вот. Значит, мой семинар на самом деле называется, не называется, а содержит в себе очень... Я вот хочу ходить. Мне холодно и вообще. Значит, наш семинар о том, что мы посмотрели на «Хоббит» с Игоревичем, как они происходили все это время, съездили на 2008-ю фишку, и тогда мы задумались сделать 10-ю. Потому что поняли, что этому жанру необходимо определенный, как мы считаем, и как мы это называем, эволюционный скачок. В чем это заключается? Ну, то есть мы посмотрели на фишку, поняли, что там есть дофига всяких нужных вещей, традиционных вещей, и, как нам кажется, совершенно ненужных вещей, а также там есть какие-то модели, явления, которые необходимо реорганизовать, чтобы дать людям реальную возможность играть в какие-то штуки, да, в которые им хочется играть. Ну, то есть, мы для себя сразу здраво очень оценили, что существует примерно три типа людей, которые есть на хоббитские вещи. Да, одна группа людей, это очень большая, крупная группа людей, которые ездят туда по традиции, они привыкли, они ездят туда много-много-много лет, они там встречаются с друзьями, и в основном они там занимаются там, несколькими видами активности. А именно, они выпивают алкогольные напитки, они ходят в костюмах друг к другу в гости, они участвуют в некой так называемой высокой политике, которая на самом деле сводится к тому, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, я вам напедали вам саму гадочку. Вот, значит, еще в некотором роде они являются, как это ни странно звучит, чрезвычайно мощными знатоками и эксплуататорами игровых правил по хоббитским игрищам. То есть они такие очень, на самом деле, опытные товарищи и очень хорошо в правилах именно фишки, да, разбираются. Вот. Это одна такая достаточно серьезная группа игроков. Вторая группа игроков, которая приезжает на фишку, чаще всего это боевые команды. И третья группа игроков, она такая разрозненная, малопонятная и действительно совершенно не представляла для нас интереса, если бы мы в нее сами не входили. Вот. Это люди, которые пытаются найти на фишке ролевую игру, сказку, странное, так далее и тому подобное. Потому что хоббитские игрища в наших регионах, ну там, для Сибири характерно Макарена, да, она дает определенный масштаб. Для центральной части России сейчас там каждый сезон там, в Подмосковье и так далее проходят игры там 800+. Что для нас там совершенно нереальное. И вот была такая традиция ездить на фишку, где, собственно, мы могли столкнуться вот с совершенно уникальным явлением, а именно, ощутить живой мир, да? То есть мы выходим на полигон, видим лагерь, куда бы мы ни шли, где идет игра. Никогда невозможно попасть во все игровые события, никогда невозможно поучаствовать во всем, что происходит, даже если люди спорят тотальную неигровуху, сидя у себя в лагере и бухают водку в игровом костюме, издалека они создают видимость мира. И эта видимость мира со временем начинает на вас очень серьезным образом влиять. То есть ни на какой другой игре, там, в 90-е годы, вы не могли почувствовать настоящего живого мира. Да? И в этом была там огромная уникальность хоббитских игрищ. К настоящему моменту хоббитские игрищи имеют огромное количество родовых травм. Не родовых травм, а там традиционных травм, которые тянутся за ними там огромное количество времени. Во-первых, фишка тотально потеряла свой престиж. То есть совершенно нет ничего такого, чтобы приехать на хоббитские игрища. Ну, в этом нет там вообще ни элемента гордости, ни элемента там типа уважения, ни даже элемента понтов в связи с тем, что я сыграл там на хоббитских игрищах какую-то знаковую роль. Потому что все, кто хотел, хоть на одной фишке, да уже поиграли что-то такое, кроме Дани Когана неудачно. Вот. Нет, но имеется в виду, что... Вот если бы вы поставили перед собой задачу приехать на хоббитские игрища, приложить хотя бы небольшие усилия, получить некую знаковую роль, с высокой вероятностью буквально года за 4 такая роль у вас бы появилась. Причем почти любого уровня. Нет, это вот забавно звучит, но на самом деле так и есть. Вот.
Значит, проблемы, с которыми мы столкнулись на этапе разработки. Во-первых, там колоссальное нежелание людей воспринимать что бы то ни было новое. Да, традиции воспринимаются монолитно. То есть мы ездили на хоббитские вещи с 90-го года, какого хрена вы нам мастера предлагаете что-то новое. Во-вторых, тотальное нежелание людей совершенствовать и улучшать уровень материальной культуры на игре. То есть вот мы говорим, например, мы там запрещаем камуфляж на ролевой игре, спортивные штаны, кроссовки, мы запрещаем там людям, ну, какие-то совершенно такие обычные, казалось бы, вещи, которые на других играх там входят в стандарт, ну, какой-то общей культуры, да, ролевой. И люди все равно относятся к этому там достаточно там серьезным отторжением. Они говорят, как же так? Это шишка, мы привыкли туда приехать, там, в чем гораздо, в чем хотим, и там, быть как угодно, короче, и играть по нашим правилам.
Вопрос низкого престижа.
Это вопрос низкого престижа, и это вопрос там совершенно неразделения ответственности с мастерами. То есть, грубо говоря, когда ты едешь на какую-то маленькую игру, ты там 7-8 из общения с мастеров понимаешь, что ты разделяешь ответственность за игру с мастерами. Когда ты приезжаешь на хишку, ты никакой ответственности ни с кем нахрен не делишь, потому что это ничья игра. Это такая всеобщая традиция. Ну, приехал, ну и что, побухал я у себя в лагере, как угодно. И никому я из этого игру не обломал, если я никуда не ходил. Ну, такое создается впечатление. Ну, в общем, короче, мы пришли вот со всякими вот этими разрозненными ощущениями к моменту производства своей 10-й фишки. Вот, и, значит, сразу концептуально разделили игру на 3 больших куска. Нас в этом очень сильно обвиняют, потому что говорят, что, значит, вы таким образом там чрезвычайно объединяете игру одним и там типа даете игру другим. Первый блок нашей игры очень большой, очень серьезный, посвящен людям, которые приезжают драться. Да, вот конкретно приехали пацаны там подраться на ролевой игре. Это не бугурт, да, это именно некие, воинские, военные, армейские, да, там какие-то перемещения. Это такая именно война, которая ведется по правилам. То есть мы сразу поняли, что для этого нам необходимо будет разделить боевку на 2 пласта. И мы впервые за все существование фишки взяли, безусловно, практически ни одной нашей там свежей, совершенно там уникальной и там разработанной идеи для фишки нет. Да. Мы взяли виртуальный отряд. Значит, каким образом мы предлагаем в настоящий момент реализовывать эту ситуацию? Значит, у нас есть боевка персонажей, и у нас есть боевка армии. Персонаж — это человек, который имеет один тип. Ну, я просто сейчас так некотором роде по-всякому поговорю, да? Он имеет один хит и имеет право драться оружием не длиннее 40 сантиметров суммарно. Это такой нож, кинжальчик, да? Вот это такой, ну, совершенно там самый минимальный, так скажем, юнит в боевом взаимодействии. И для того, чтобы перейти в иной статус, да, то есть начать принимать действия в какой-то такой там массовой боевке персонажей, таких же, как он, ему необходимо всего одно действие. Ему необходимо надеть на себя шлем. Да, без шлема, ну, в настоящий момент там ведутся переговоры по поводу фиксовальных масок, потому что у нас так неожиданно сложилось, что у нас наросло какое-то количество, короче, детских клубов, которые постоянно выезжают на игры фиксовальных масок. И обязать их всех там сделать себе хотя бы там пошить кожаные шлемы и так далее, это, конечно, ну там здорово, но не всегда технически возможно, потому что люди и так тратят свои деньги, усилия и так далее, и так далее, и тому подобное. А поддерживать там молодежные и юношеские клубы, там, ну, с детишками, да, которых привозят, ну, например, по 13-14 лет, это тоже мы считаем очень важной задачей детишки, потому что это, как я уже сказал, там, массовая традиция российских ролевых игр, если мы этого нахрен делать не будем, то кто это будет делать, и так далее, и тому подобное. В общем, есть такая проблема. Ты одеваешь шлем, у тебя сразу появляется 2 часа, ты имеешь право драться мечом, ты имеешь право драться всем там остальным, брать в руки щит, и так далее, и тому подобное. Но все меняется, когда приходят они. Когда появляется армия, все твои боевые навыки идут нафиг. Потому что обычный персонаж армии не может сделать абсолютно ничего. Это принципиальная позиция. Армия — это очень четко выраженная там единица, да? Мы будем ее рассматривать в таком макро, на таком макроуровне. Армия — это, во-первых, люди, которые одинаково одеты. То есть у них присутствуют там типа одинаковые аксессуары, они безусловно все в шлемах. Это там типа 100% не бывает исключений, да. У них обязательно есть с собой музыкальный инструмент, который работает, да. Дудит, гудит, играет, это может быть закамуфлированный магнитофон, значит, шарман или еще что-то. В общем, когда армия на марше, все слышат вокруг, что она идет. У них обязательно есть знамя, у них обязательно есть там ленточки на шлемах. В общем, мы можем издалека посмотреть и сказать, вон идет, значит, там армия умбрских пиратов, или там, а что это вот за непонятные гоматизеры с холма спускаются? Значит, что-то мы не видим. Ох, так это же гондорские витязи. Вот, ну, не проблема. Значит, в настоящий момент мы приняли такое, как мы сейчас понимаем, непопулярное решение, скорее всего, эта ситуация будет изменена, и в настоящий момент армию можно сформировать буквально из 5 человек, то есть очень маленькую армию. А почему это непопулярное решение? Потому что большие боевые команды, они говорят, очень типа стрёмно, мы будем объединяться в достаточно крупные, ну, как бы, единицы, например, там по 10 человек, 10 плюс, да? А в это время у нас по тылам будут бегать совершенно неуязвимые пятерки и доставлять всем там суровые проблемы.
Бегать там, если это армия, есть определенные правила.
Нет, есть определенные правила, но просто имеется в виду, что пятерка будет значительно более мобильная, чем там десятка.
Слушай,
да нет, потому что 10 человек это
10 человек это 10 человек, и я сейчас очень просто объясню. Пятерка, она и будет значительно менее масштабно выглядеть, и тогда мы сталкиваемся с тотально неприятной ситуацией моделирования. Когда у нас появляется пятерка, и есть, короче, тридцатка каких-нибудь эльфийских рейнджеров, которые никакую нахрен армию объединиться не могут. И вот они сталкиваются с тем, что приходят 5 человек.
На палке.
И вот они, значит, уверенной стальной рукой, значит, штурмуют какую-нибудь крепость и так далее. В общем, это рождает, ну, там, ряд моментов, именно связанных с моделями, которые людей напрягает. В общем, мы с этим решением, безусловно, разберемся и будем решать. Значит, при этом вся боевка, вообще вся отечественная боевка, она предельно аркадна. То есть мы поняли, что мы 100% не будем заморачиваться там за пробиванием доспехов, пробиванием оружия. То есть у нас отсутствует такое понятие, как вообще там всяческие светофоры, так далее и тому подобное. Любое оружие, вообще любое, включая стрелковое, снимает один хит. У персонажей может быть от 1 до 2 хитов, у отряда может быть от 2 до 4 хитов, причем хиты назначаются не индивидуально человеку в отряде, а по как бы классу отряда. Да, то есть, потому что не нужно. Потому что ты должен иметь возможность тактически прикинуть схему. Ты смотришь и издалека понимаешь, кто это идет и как с ними действовать. Да, и сколько у них хитов? 2, 3 или 4. Это там просто быстро и наглядно. Разумеется, с этим будут косяки. И мы к этому готовы. Ну, то есть сразу там оговорюсь. Как только мы начали делать фишку, мы там, ну вот, как я уже сказал, у нас есть какое-то количество идей. Предположим, их 100%. Если 70% из наших идей будет реализовано на приемлемом уровне, там, например, 6 из 10, да, ну там на шестерочку, да, это будет очень достойный результат, как мы считаем. Если там 50% из заложенных нами сюжетов сыграет, то есть ровно половина, это будет там более чем достойный результат там, для хоббитских книг. Но про сюжеты мы там чуть позже скажем. Вот у нас, значит, есть боевая система. Боевая система, да. Может, сейчас.
Вот про хиппы я тогда тоже мое замечание про армию спрашивал. Да, люди идут за этими пушками, если надеются, там армия пушка на пушка. Они как-то территориально ограничены, там, они не могут разбежаться по лесу.
Да, пока они идут, значит, на марше, они ходят только дорогами, они не прячутся в лесу. То есть они ходят всегда очень так наглядно, топают под ногами. Да, у них есть сформулированные ограничения, они не отходят от своего здания. Как только они попадают в бой, да, то есть началась бойня, значит, пока они держали строй, все нормально, потом они смешались, и здесь наступает такое правило момента, да? То есть началась бойня, и они могут разбегаться от знамени достаточно свободно. Но как только боевая ситуация закончилась, это означает следующее. Не мы сказали, типа, пацаны, стойте. Вот, это очень важный момент. Как только вот полностью бой закончился, полностью бой столкновения прекратилось, и кто-то отошел, да, например, для того, чтобы перегруппироваться. Все собираются вокруг знамени и считают, сколько человек осталось живых. Это такой принципиальный момент, тоже это, ну, там, элемент моделинга. Если осталось меньше 5 человек, да, вот на настоящий момент, почему вот мне нравится правило с пятеркой, потому что оно очень четко там, типа, потому что если в отряде осталось меньше 10 человек, то это очень хреново, потому что вылет буквально одного человека тебе разрушает армию. Вот. На настоящий момент, если у тебя осталось меньше пятерки, то есть там 4 минус, то у тебя армия сразу расформировывается, и несчастные персонажи остаются, значит, голые боты посреди поля и говорят, ой-ой-ой, бежим. писал?
Какая-то
херня. Ой-ой-ой-ой-ой! Кто это нам Даня Кома говорит, что там эта херня? Человек, который придумал талисман! Что же
делать?
Хорошо, хорошо, давай. Ну, я хочу, я
пока что как формируется армия, поэтому... Да, да, что надо говорить?
Нет, я просто, разумеется, готов доводы услышать. Вот, да.
А какой ситуации мне кажется, что не могут выпускать российские проекты, ну если не
отряд,
ну идет какой-то там отряд, даже очень как тяжелых ранников, ну состояние просто там метров 20, они делают один залп, вырубают одного и все.
Продал. Мы дойдем до этого позже. Нет, до такого оружия вообще туда пришли. Уязвимая ситуация.
Уязвимая ситуация.
А что?
Это уязвимая ситуация для отряда. Дистанционное оружие рулит.
А, дистанционное оружие рулит только в одном случае, мы дойдем до этого позже. Значит, у нас существует также осадная техника, это всякие там трибушеты, балисты, катапульты и так далее. Осадная техника у нас нужна ровно для двух вещей. Во-первых, она косит живую силу, включая армию, да, любое попадание в любую часть тела, включая там щит, безусловно, убивает на повал даже человека, состоящего в армии. Да? Плюс осадная техника нам нужна для того, чтобы игротехническим способом модельным выбивать ворота. То есть у нас ворота выбивают двое способами. Либо по жизни, либо, значит, вот осадные эффекты.
По жизни, то есть, как на таран только снимаешь, просто выносишь?
Да, ломается.
Вот. Берешь ворота и разбираешь.
Да, берешь ворота и разбираешь. Значит, при этом у нас надо отдать должное. Мы пришли к такому выводу, чтобы сразу с этим закончить, что... В настоящий момент там ролевая архитектура и там ролевое градостроительство и там всяческие сооружения, они достигли своей там, изобретательной мысли такого уровня, что технически реально возможно построить крепость, которую можно держать весьма ограниченным контингентом сил там очень долгое количество времени. Поэтому мы будем требовать, ну реально, чтобы все крепости у нас на игре были унифицированы. То есть это требование исходит из ну, там, чисто соображений там, логики. А на игре интересно, чтобы крепость можно было штурмовать, ее можно было защищать, и чтобы ребята ну, там, имели возможность вот именно вот, там, боевые команды взаимодействовать на этом уровне без каких-то вот, ну, там, излишних затруднений. Потому что ну, это не нужно. Действительно, мы все понимаем, что да, можно там загребаться, приехать заранее. Я видел несколько действительно там очень изобретательных и изящно придуманных крепостей с внутренним периметром, там, с внутренними башнями для стрелков и так далее и тому подобное. Вот. В общем, нам это не нужно, у нас будут везде достаточно стандартные крепости, и будет исключение только для двух городов. Собственно, для Минастериты и Бородура. Вот, и Минастериты, и Бородур, они будут иметь по две пары, ну, по две пары штурмовых ворот. То есть это такой складной город, через который напрямик проходит дорога, и с одной стороны можно штурмовать, и с другой. Это как бы такие гигантские мегаполисы большие. Вот, это, конечно, не вполне соответствует там, реалиям мира, но вот там в реалиях игры мы решили, что это будет интересно. Потому что событие подобного плана, ну как штурм столицы, оно должно быть там масштабным, интересным, там, неоднозначным и так далее. Вот. Значит, по боевке, да, я все сказал. Такие вот какие-то общие вещи. Значит, каким образом у нас реализуется вообще ситуация с боевкой? Мы заранее решили для себя, что брать всю, там, все Средиземье и не концентрировать конфликт в каком-то одном месте, это там деньги на ветер. Поэтому мы решили, что мы сделаем игру, посвященную достаточно узкому, как бы так сказать, конфликту, который, тем не менее, имеет значение для всего остального Средиземья. Поэтому мы взяли конфликт Гондоров-Мордоров, предположили, так как у нас игра, безусловно, по мотивам, и все хоббитские вещи, с которыми я сталкивался, всегда делались по мотивам, кто бы что ни говорил про профессора, там, следование там, букве и духу, и так далее. Все всегда приносили свои идеи в этот концепт. Мы решили не стесняться и достаточно много придумали своего. Ну, безусловно, там, нас или осудят, или будут хвалить. Мы готовы к тому и к другому. Значит, поэтому мы предположили, что Мордор, равно как и Гондор, является некой такой сверхдержавой, да? То есть он не является просто там империей мраков, который там среди пепла посутствует, значит, Орд, да, и которыми там стальной рукой управляют Назгул. Мы предположили, как в 2002 году, где Красноярск сделал Мордор, что вот есть некая структура, да, существует там определенного рода там управленческие там элементы и так далее. В общем, Мордор – это держава, у нее она отличается, безусловно, от Гондора. На настоящий момент мы считаем, что это такая такой теократический тоталитаризм, да?
Вот.
А у них там есть элементы своей экономики, то есть они, Мордор играет такую более обособленную игру, чем вся остальная игра, да? Четыре города, ну, как бы четыре поселения у нас. А Гондор, он представляет из себя такое классическое феодальное монархическое государство, там тоже четыре города, то есть они равновесны по локациям. И для того, чтобы конфликт сделать более, гибким, мы за Мордор поместили четырех темных нейтралов, которые в плане, наверное, физической и такой боевой силы, если присоединяться к Мордору, а вот если это ключевое слово, они дадут, безусловно, очень существенный бонус, да, но с ними сложнее договариваться. Четыре светлых нейтрала, которые заведомо более склонны к позиции Гондора, то есть они как бы уже с нами, но их военные силы и там еще ряд всяких моментов предполагают, надеяться, что, это не даст Гондору такой уж там фатальный и существенный перевес в боевом конфликте. Значит, столкновение армии происходит через локацию, которая называется Гелиад. У нас есть специальная крепость, это как бы такой разрушенный город, он не дает никаких экономических и прочих бонусов. Вот. И это так называемый Battleground или Battlezone. То есть это место, на котором, за захват которого все время борются армии, и оно принципиально для того, чтобы водить армию на чужую сторону. То есть, если там всякие диверсанты, политики, купцы, приключенцы могут проникать как бы через Андуин в других местах, у нас там есть специальные два места через там, или одно, или два места, потому что я не готов на этот вопрос ответить. Просто мы съездим на полигон и посмотрим, как это там фактически будет все Да, будут ограниченные специальные места, которые тоже можно по игре охранять. То есть, для того, чтобы была, чтобы дать людям там просторы для игры, там, для контроля местности, там, для отлова каких-то там людей, для того, чтобы проникать на чужую территорию было максимально азартно, там, и так далее, и тому подобное. Просто поясню, для чего это сделано. Вообще, вот и от Гелиад, и вот эти места. Технически всегда на любой игре можно сделать очень простую штуку, которую невозможно сделать в жизни. Можно пойти на 3 километра влево, потом на 3 километра в лес, потом еще на 3 километра, вправо, и ты вдруг неожиданно оказался в тылу Мордора. Технически и в мире Толкина это сделать можно, но там время, которое потребуется для этого путешествия, оно будет там непропорционально колоссальным. На игре для этого потребуется, предположим, там 2 часа, если так топать активно. А если бежать, то я думаю, и меньше. Вот. Хотя я назвал 9 километров, хорошо, не 2, 4. Вот. Значит, поэтому мы вообще стремимся на вот этой нашей игре как можно тщательнее канализировать, воздействие игроков друг с другом. Нам вообще кажется, что самая лучшая ролевая игра это та, в которой игроки играют друг с другом, а не с моделями и не с мастерами. Поэтому вот у нас есть большой боевой класс, где игроки взаимодействуют друг с другом по достаточно, как нам кажется, простым правилам. И есть там еще другие классы, до которых мы дойдем. Значит, про стрелковое оружие. Так как у нас тут есть там... Да.
Разделяться просто. Что же там время чего представляет разные?
Да, я
переправил разные на ту сторону, они там находятся, в это время разделяться отбились.
Сейчас я покажу, как это выглядит.
Какой статус у той армии, которая не скачала заводом?
Да, армия полуврага.
Ну, то есть просто перешла и перешла, да?
Так у нас выглядит общая схема нашей игры. Вот это предположим Гондор, предположим Мордор, это и темный нейтрал, это светлый нейтрал, это Гелиад. Значит, что?
Футбол
это наша новация. Как известно, мероприятие по нас на игре будет 2, и когда бойцы будут отдыхать, они будут иметь возможность выяснить столкновение друг с другом еще и на футбольном поле. Алексей, приезжай. Это не наша идея, это так. Это так. Значит, Гелиад, это точка, чей флаг стоит над там, башней Гелиад, вот это его и контролирует. Если армия прошла туда, Гелиад после этого отбили, то армия остается там совершенно в полном боевом порядке и действительно находится в тылу врага. И пока ее не уничтожат, либо пока не закончится естественное время ее жизни, пока естественное время жизни армии это сутки, до того, как ее нужно проплачивать заново, да? Вот. Она может ходить и совершать там любые действия, которые ей
раздавать
придут в голову. Это совершенно точно. Ну, конечно, в любой момент армия может сказать, ой, сейчас парни куда-то забежали, расформироваться и, значит, позануть во все стороны. Вот примерно вот так у нас где-то будут, скорее всего, зоны для...
Соответственно, армия может их еще и так видеть. То есть, это даже сначала расформироваться, а потом перейти уже по этим двум каналам, да?
Ну да, конечно, армия ходит только таким образом. Еще у нас вот здесь вот есть водная гладь, и, предположим, вот из этой точки, и вот из этой точки, у нас есть возможность на катамаранах и на лодочках кататься туда-сюда. Причем не обязательно в город, то есть вот это Умбурна, а это Пиларгия. Да. Конечно, мы садимся на лодочке вот здесь, и можем садиться где угодно здесь на побережье. Да? И, соответственно, обратная ситуация. Единственное, что ни в коем случае нельзя водить армию в море. То есть можно водить диверсантов, там всякие поплопки, дальше.
Еще не говорим, да, про формирование армии?
Не говорим.
Ну, а у меня вот такая тема такая, что армия приправила на тот берег, там что-то она начала делать, в этот момент там пилят отбили, не понимают, ага, нас тут сейчас загнут, они так холодно расформировались и пришлось там перешли.
Ну, такое может быть, да. Техническое, да.
Если он просто правильно понимает, для того, чтобы контролировать пешие переправы, мне надо поставить армию по 5 человек на каждой из них, и туда никто не попадет.
Куда? Вот здесь? Вот
я
здесь?
На своей стороне, да, ставлю 5 человек армию, и туда никто никогда не попадает.
Нет, ну как, им же еще гоняться с этими резвыми диверсантами нужно. То есть вот смотри, вот это где-то 300 метров, то вот это 300 метров, то есть это огорожено, ну в смысле не огорожено, оно помечено. И там,
то есть это не узкие мосты, а
нет, это... Это как бы такое, как это называется, пограничная полоса, в которой пограничники ходят и контролируют, да. Это не мостик там. То есть это действительно реальное расстояние, там можно полежать в кустах там, и так далее. Вот. Так, вот про стрелковое оружие. Так как мы заведомо понимали, что, во-первых, для столкновения армий принципиально следующий момент. Вот столкнулись две армии, и когда они дерутся, им похрен. По-настоящему, это вот там проверено на всяких наших крутых парнях, значит, они, во-первых, не чувствуют, когда в них прилетают стрелы, во-вторых, они там плывут в схватки, ну вот это вот такие объективные реалии, с ними приходится мириться там куда угодно, да, они плывут в схватки там, ну там, раз, два, три, четыре, ну типа мне хватит, и там сели, да, и поэтому эффективность в полевой драке, вот когда именно идет какое-то мясо, стрельбы по пехоте, она вообще там нулевая. Поэтому было принято, ну, может быть, не нулевая, но действительно, да, вот есть вот эти вот красивые моменты, там, типа, вот стоит армия на пригорке, вот на другом пригорке стоит армия лучников, они там натянули. И дальше начинаются там следующие нюансы. Во-первых, мы принципиально считаем, ну, то есть мы, конечно, от дебилов не застрахуемся, что стрельба наверху там опасна, да, то есть, вот, ну, там, традиционно считается, у нас есть несколько там, лучших команд, знакомых, они всегда стреляют только там прямо, они никогда не стреляют наверху, потому что они там достаточно хорошо себе представляют те травмы, которые могут нанести. Даже их там типа хорошие стрелы, выпущенные из хороших луков умелыми руками. Ну и в общем мы сталкиваемся вот со всякими такими нюансами, что короче, из которых мы лучные армии исключили из концепта. Каким образом действуют лучники? Любой лучник, подчеркиваю, любой, даже персонаж, находясь на осаде, может мело стрелять по всем, кто находится с другой стороны. Осада это когда вот парни подошли к городу и значит, начали его там всяко штурмовать. И опять же, то есть понятно, что и в этот момент там может быть много кто сдержать, типа там не попали, не почувствовал и так далее.
Первый плашмя.
Да. Но здесь как бы ситуация все равно заключается в том, что люди, они находятся, ну там штурмующие по отношению к штурмуемым. Они находятся в относительном покое, пока не вошли в боевое взаимодействие. И поэтому отслеживать это будет значительно проще. И в таком разрезе просто стрела действительно снимает один хит. Да.
А вообще армии при штурме. При штурме не очень понятно.
Армии при штурме взаимодействуют с армиями.
Если в городе нет армии.
Если в городе нет армии, у нас введено такое правило. Если, ну, мы придем к проплате. Если в городе при этом есть комплекты одинакового обмундирования, да, они могут очень резко собрать ополчение, так называемое, всяких мелких местных жителей. У них обязывают шлем, они одевают на щиты вот там. Да.
Нет, но я просто не очень понял. Если армия, то стреляют лучники. Лучники да. Армии не могут
стрелять. Нет, когда идет осада, любые лучники стреляют хоть по армиям, хоть не по армиям, стрелы снимают по
армиям. Это означает, что ну, я могу не входить в армию, и стрелять, ну, как царь с ним, так и...
Все правильно.
Ага, понятно,
да. Вот. Это такой компромисс, да, потому что, ну, в общем, мы там долго на эту тему там судили-редили, с самыми разными людьми консультировались, и пока вот это нам, типа, кажется одним из наиболее там нормальных вариантов по лукам и арбалетам. Значит, про оплачение расскажу потом, когда дойдем к пробавку. Ну что, можем поговорить про деньги, потому что про боевку там более-менее все понятно, да? Ну просто потому что там, кому интересно про боевку, я могу еще там рассказать про боевку. Значит, про экономическую систему. Опять же, принципиальный момент, связанный с играми типа хишки и вообще с крупными играми последнего времени. Пункт первый. Тотальное обесценивание одной игровой монеты. Чаще всего одна игровая монета, ну, вот в настоящий момент не могу гарантировать, что система останется именно такой, потому что есть на рассмотрении две системы. Значит, я расскажу про ту, о которой мы говорим чаще всего. Это система так называемого эталона. У нас есть одна валюта на весь полигон. Есть одна игровая монетка. И одна игровая монетка обеспечена кучей вещей. Вот вообще реально очень большим количеством всего. Одна игровая монета – это, во-первых, оплатить одного человека на сутки в армию. Ну, если его не убили, разумеется, да? То есть тут он положил монетку, ну, в смысле, сдал, там есть определенные правила. То есть армии всегда формируются либо в своем, либо в союзном городе. Союзный город – это тот, который говорит «да», там есть человек, который распоряжается печатью, или начальник гарнизона, который сидит на воротах. Он говорит «я разрешаю здесь, там, типа, поднять флаг этой армии», и вот, ну, она там формируется, да? Они оплачивают денежку, соответственно, там, отдельному человеку, ну, то есть дают по монетке за себя, и становится армией. Это там первый момент, связанный с денежной массой. Второй момент, это значит некая простая еда, мы ее там, простая еда, вот, это там, предположим, там тарелка супа или там, я не знаю, там лапша с макаронами, или там, соответственно, там кружка чая и там два бутерброда, или там, я не знаю, там кружка пива какого-нибудь дешевого, то есть тоже одну монету. И этот вот уровень цен мы там очень четко держим и никогда не поднимаем. Это вот то, что у нас обеспечивает нашу экономику. Также одну монету, есть такое так называемое боевое лечение, которое действует на поле боя или связано с ранами, да, которое наносится физическим оружием. Тебя приносят к лекарю, или там лекарь приходит к тебе, ты ему платишь одну монету, и у тебя автоматически излечиваются все раны. Там к лечению мы там чуть попозже подойдем, там есть несколько уровней, и сейчас не принципиально не разговариваем. Да, также там, предположим, одну монету стоят различные услуги на игре. Как то воспользоваться услугами там, библиотеки, ну вот, про это непонятно, одну ли эта монета стоит или все-таки выше. Ну, короче, в общем, на старте мы предполагаем, что выдаем каждому игроку по 3 монеты, и у него есть возможности, как этим стартовым капиталом распорядиться. И все эти 3 монеты, они имеют реальную игровую ценность, которую можно там кому-то делегировать, то есть там кому-то дать там денег на то, чтобы он там пошел в армию, у него стали деньги, кого-то вылечить, где-то поесть, что-то посмотреть, куда-то сходить. Вот. То есть у нас вот на старте игры есть какой-то набор, такой приз-курам, который вы можете всегда вот на ваши наличные средства, соответственно, заполучить. Что у нас еще покупается на деньги? За деньги у нас еще покупаются титулы, таким образом люди входят в как бы, там, управление рядом государств и там, в момент принятия решений, в момент распределения прибыли и прочее. Монеты у нас входят для того, чтобы там, расти по уровням лекарства. Про лекарство я сейчас очень быстро объясню. Что такое расти по уровням лекарства и так далее? У нас есть нижний уровень, которым владеют все там лекаря. Да, это вот, собственно, там, боевое лечение. Оно помимо там, затраты денежных, требует еще затрат, скорее, как бы так сказать, организационного плана. То есть для того, чтобы таскаться по полю за ранеными, тебе нужно носить с собой такой типа складной типа мини-лазарет, да, который ты будешь расставлять, либо туда раненых слой приносишь, либо над раненым буквально его расправляешь. В оригинале это был такой здоровый дольник большой, да, ты его ставишь над раненым и там поешь их каким-нибудь койлом. И за это забираешь у них деньги, ну, то есть такое производит какое-то действие. А самое главное, этого лекаря всегда очень четко видно, где он, там, как он взаимодействует и так далее и тому подобное. Второй уровень – это так называемые уберзелья. Это ролевая игра для девочек. Это действительно специально введенный там типа пласт ролевой игры, потому что нас об этом пласте попросили игроки. Как только количество игроков, которые просили об этом пласте, превысило определенный предел, мы сказали, да, пусть это будет. Это следующая ролевая игра. Это ролевая игра в яды, приворотные зелья, противоядие, ну и вот какие-то вот такие вот штуки с очень четким и понятным эффектом, там, предельно там, простым моделированием, но чтобы это заполучить, тебе нужно исполнять действия, да? Причем эти действия тебе нужно исполнять там с разными людьми. Почему мы называем их убер-зелья? Потому что ну, там, все эти действия тоже совершаются игроками друг с другом. То есть тебе нужно найти какого-то отдельного человека, ночью с ним куда-то там упереться, попросить, чтобы он на этой деле поругался, или там найти там, я не знаю, там старуху. Ну, в общем, там всякие вот такие вот дурацкие штуки, да, это безусловно ничего в этом там суперсерьезного нету. Но чтобы вот это сработало, нужно там, чтобы чаще всего эта девочка, она убедила каких-то персонажей поиграть с ней в эту игру, и чтобы он совершил для нее какие-то действия. Вот. Значит, и третий уровень, это он присутствует только у света, потому что темные не умеют лечить, а умеют только калечить. Это так называемый пласт излечения от темных напастей. Условно назовем это такой, психологией потолки. Ну, то, чем занимались эльфийские целители. То есть они знают определенную там методику, по которой они могут снимать там всякие темные зов, черную болезнь и так далее, то есть погружаться там, в сознание пациента, общаться с ним, ну это тоже такой какой-то диалог, да, и в процессе которого они вытаскивают из него всякие там тяжелые, сложные проблемы и там разрешают или не разрешают. Вот чтобы перемещаться между этими уровнями, во-первых, нужен ученик, а учитель, а во-вторых, нужно там типа это, соответственно, проплачивать тоже в каком-то там размере, в четком и эквиваленте. Кроме этого, значит, у нас оплате подвергается осадная техника. Бум-бум-бум-бум-бум. Вроде все.
Корабли?
Да.
По поводу говорить Олега, я в то время добавляю сюда еще яды и всякие другие действия, которые являются подвижением персонажа. Но тогда почему бы ученые на третьем уровне в этот список, да, включить на всякие кончики?
А, у них есть.
Вот, но тогда они не говорят, что это лекарь.
Ну да, да, да. У нас есть вот категория, да, людей, которые занимаются, ну там, смешанно там, я не знаю, алхимией, излечением, и так далее, и тому подобное. Там вот ну, какой-то психологии, да.
Ну, есть все вот действия, которые могут называть лекарско-алхимические штуки, они также будут действовать любовь на армии, да?
Нет. А на армии ничего не действует.
Только на
10
персонажей.
Да, только на 10 персонажей. Если он вошел в армию, то на время, пока он находится в армии, он существует вот как типа какой-то там боевой юнит, да?
Это вообще другой человек.
Ну, как бы да. То есть вот там есть принципиальный момент, связанный с расформированием армии. Вот предположим, пошли у нас какие-то знаковые персонажи в армии. В настоящий момент мы обсуждаем следующую модель, что если персонажи погибают в армии, далеко не обязательно, что они погибнут и в...
В
плане ролевой игры. То есть, во-первых, мы понимаем, что как только у нас человек умер, да, и выпал из игры, то есть вообще зачем нужна фишка мероприятий по большому счету? Она нужна ровно для двух вещей. Во-первых, перезагрузить людей на какие-то новые сюжеты, на какие-то новые ролики, это первое. А во-вторых, даровать тем людям, которые вывели этих людей из игры, временное преимущество. То есть ты вывел армию противника из игры или там персонажей, и у тебя там есть 2, 3, 4, там, максимум 5 часов на то, чтобы в их отсутствии что-то успеть сделать. Вот. Это такой очень важный момент. При этом мы, есть же такая большая тоже традиционная штука, связанная с хоббитскими игрищами, там есть такой кошмарный, на мой взгляд, раздел правил, который звучит, что там за некоторые проступки человек должен сидеть, опять-таки, 8 часов, или даже там еще больше. Мы принципиально против этого, потому что время людей, которые приехали на ролевую игру, очень дорого. Им нужно спать, им нужно кушать, им нужно там все равно каким-то образом решать еще какие-то другие вопросы. Там, может случиться масса мелких форс-мажорных обстоятельств, которые их надолго вырвут из игры. Если мы еще будем вытаскивать мероприятия, в котором они там, пусть даже занимаются какой-то деятельностью, хотя у нас мероприятие тотально не игровое. Просто потому что для того, чтобы держать игровой мероприятий, нужно много людей. нужно много игротехников, нужно много мастеров, нужна очень тщательно простроенная стратегия, что мы делаем с людьми в мероприятии. Мы на это не готовы. Мы понимаем, что у нас все ресурсы уходят просто на другие вещи, на то, чтобы обеспечивать игру игрой. Мероприятие должен обеспечить там организационно-хозяйственными вещами, там дать людям покой, попоить их, покормить их там какими-нибудь мелкими, там, я не знаю, там, сушки чай, дать им расслабиться, да, ну, там, выйти из какого-то там возможного напряжения, если они там на кого-то напряглись. Например, в процессе там боевого взаимодействия. Да.
Деньги откуда берутся?
А, вот. Значит, откуда берутся деньги? Да, есть 16 городов.
Юр, только момент именно, откуда деньги забираются в мастеров, потом забираются в администрацию. Я так понимаю, когда они платят лекарям, деньги остаются у персонажа.
Ну вот, значит, смотри, лекари и сборы по армии, они выводятся из игры, я пока не готов ответить. Как из кабаков выводятся деньги и так далее. То есть системы там, налогообложения и так далее, ее как таковой нет. Просто там ряд управителей, там вот, например, гвоздовских и так далее, они имеют право на игре действительно этой ситуацией заниматься самостоятельно. Почему? Сколько я видел игр, вообще ситуация с налогами всегда очень сложная. Ну просто потому что, во-первых, тяжело организовать этот процесс, и мы вот действительно полностью отдаем его на откуп игроков. Вот как они его организуют сами, если они его захотят организовать, так и будет. Просто давать им заведомо, там типа, не знаю, обязанности этим заниматься мы не хотим. Просто потому что на ролевой игре всегда есть более интересные дела. Вот они заморочились за деньги, пусть они решают проблему сами. Как, откуда приходят деньги? Во-первых, каждый день, если рассматривать на текущую версию экономики, это один раз в день. Предположим, в 10 утра. Да? Ну, потому что это такое время, вроде уже все проснулись, и так далее, и тому подобное. В город приходит доход. Соответственно, если это Гондор, то доход приходит там некому лицу, принимающему решение, который потом обязан распределить пришедшие ему на руки деньги, он обязан их распределить, оставив у себя в казне не более 1/3 пришедшего дохода, он их обязан распределить вниз. То есть у него есть какая-то структура подчинения, он их обязан спустить вниз и обязан их распределить дальше. Да? А этот доход имеет плюсы, бонусы, там всякие коэффициенты от следующей вещи. В городе есть так называемая печать. В каждом городе, вообще в каждом. Печать это такое неотторжимое, неотделимое от городской структуры. Значит, символ, это модель. Ее нельзя потерять, сломать, украсть и так далее. Но это просто именно символ городской власти. Она там используется в реальности этих вещей. И эта печать ставится на таких специальных, формального рода, то есть они там заранее будут напечатаны, они будут определенного типа, более того, они будут там, скорее всего, даже с подсказками, да, договор. Договор это некая, вот, предположим, вот такая структура. Да? Вот эти три города заключают договор о, предположим, ну, там даже не обязательно формулировка, просто они создают некий товарный поток, да, вот мы вот так торгуем. То есть мы на ролевой игре, на нашей не моделируем вот эти там действительно там пошли, обменяли там сгущенку на тушенку, так далее и тому подобное. Мы организовали товарный поток, то есть мы совершили опять действие реальное. У нас игрок вот из этого города, под охраной или там, пробежал сначала сюда, потом сюда, и ему реально проставили эти печати, и более того, он потом с этой бумагой вернулся назад. Да? То есть у нас появляется, ну и как совершенно понятно, у нас там могут быть там вот такие, там, не знаю, вот такие, а могут быть там вообще вот такие договоры, то есть которые включают в себя всех. Чем больше городов у тебя. Сейчас я объеду соберу.
Договор, это бумага между двумя городами.
Двумя, тремя, какими угодно.
Ну, договоры просто учитывают.
Да. Чем больше у тебя городов, тут есть важный момент. Чем больше городов у тебя стоит в договоре, тем большими городами ты связал себя некими отношениями. Не только торговыми. Да? И основой вот этой вот экономической политики, вот этой вот экономической игры, это будут именно такие очень четкие переговоры. Потому что на твоем договоре уже стоит, ну как бы, там, нарисовано, но договор представляет себя вот такую бумагу, предположим, вот такую. Здесь стоят печати, которые на нем должны стоять, ты выбираешь сам. Или, например, он пустой, без печати. Да? А здесь ты их обязан проставить. И те, с кем ты договариваешься, они видят, с кем они вступают как бы, в отношения. Да? И таким образом они там начинают ну, для тебя там, устраивать какую-то политику, так далее и тому подобное. Во-первых. Во-вторых, чем больше печати стоит на договоре, либо чем они там экзотичнее. Ну, предположим, там Мордор, а там Империя Зола заключает договор, там, предположим, с каким-нибудь Хардом и с гномами. Да? Потому что из всех светлых нейтралов эльфы не имеют права заключать соглашение с Мордором, а все остальные светлые нейтралы, даже хоббиты, теоретически могут заключать подобного рода там договоры. В общем, но это будет, ну, это вот там, типа, в зависимости от сложности договора, он дает там большую прибавку, больше коэффициент. Во-первых, таким образом мы получаем реальную игровую бумажку, за которой можно охотиться. Вот, когда обычная группа персонажей получает чужой договор на руки, они его имеют возможность немедленно обналичить. То есть они его имеют возможность либо притащить в свой город, либо в том случае, если они находятся там рядом с какими-то мастерами, они могут, грубо говоря, продать просто мастерам. Да? Обналичивание договора. Договор сам по себе приносит весьма существенную прибавку к этому ежедневному циклу получения прибыли. Да, он приносит там много денег, плюсов. А если ты его просто там украл и обналичил, то ты как бы, ну, по-быстрому срубил какую-то деньгу себе на карман. Она тоже достаточно существенна, значительно существеннее, чем там стартовые 3 монеты, но при этом там кардинально в твоей жизни ничего не решает. Да.
Он забрал эти деньги в город или просто
не стирает? Нет, он забрал эти деньги просто. То есть, если договор не донесен, не заключен, не заведена вот эта линия, да, то он оборвал. Вот, на следующий момент, тут есть много сложностей с договорами, да, вот мы сейчас не будем вбивать в эту систему, просто потому что мы сами представляем себе, насколько там может быть вопрос, а вот если вот там, вот эти две печати они проставили, а потом договор украли, то что произошло, и так далее, и тому подобное, вот.
Там. По договору, по-моему.
Ну, по договору можно, да, я бы сказал, отдельно проспрашивать, но примерно система выглядит именно таким образом. То есть, для того, чтобы совершить какие-то торговые отношения между городами, нужно реально ножками сходить из одного города в другую, а это рождает игру игрок. Да? То есть, нужно совершить какие-то реальные действия. Для того, чтобы отобрать договор, нужно тоже совершить какие-то реальные игровые действия. Не нужно никого пасти, не нужно изображать, там, построить какие-то там шаг, так далее. Значит, это второй...
Под землю руками. Так же руками моделировать. Ну, больше.
Отступаем от традиции школы. Вот. Значит, это там связано с экономическим платом, да.
Но это позитивная часть. То есть, соответственно, чем сложнее и больше будет структура договора, тем больше денег получат все участники. Да, которые просто... А ограничения? Вот звучало, светлые не могут Мордором, да? Какие факторы будут удерживать отдельные города, да, от заключения максимальных договоров?
Да, ну, конечно, всяческие культурные факторы, то есть загрузы. Ну, предположим, у нас есть Ротон, да, вот здесь, Федорам, единственный город, который представлен из Ротонской, и там позиция Ротона, которая спроблирована, причем там игроками-разработчиками на настоящий момент, звучит следующим образом. Во-первых, у нас есть, ну там, простой пример. У нас есть тёщий союзник Гондор. Мы знаем их, это наши там друзья, братья и так далее. Существование эльфов, там, хоббитов и гномов мы не верим. Их нет. Ну это такая просто позиция. Это такие сказки, то есть да, они где-то там есть, но мы не верим. Поэтому для того, чтобы другим, да, то есть это означает, что сами они не пойдут заключать договоры с этими там тремя группами, а если придут к ним, их нужно будет убедить в том, что, ну, там, это соглашение должно быть заключено. И они говорят, у нас есть там, типа, Вастати и Икхан, да? Они говорят, Вастати и Икхан – это степные кочевые народы, это наши родственники, там у нас есть, определенного рода связи, и вот с ними мы, там, безусловно, будем торговать. Давайте про ролевую структуру я вам быстро расскажу. Чтобы вы себе просто представляли, каким образом вообще у людей может возникнуть желание и возможность на нашей игре общаться друг с другом. В каждом городе, исключая Мордор, да, Мордор там вообще совершенно отдельный период, у нас есть по минимуму 3 семьи. Да? 3 семьи это такой биологический, да, скажем так, социологический минимум. И семья в нашем аспекте это даже не столько команда, сколько вот некая такая социальная группа. То есть, если вот, например, у нас какой-нибудь суперкрутой мегаполис Минастерит, в котором мастер не прописал больше 3 семей, а я надеюсь, что там будет больше 3 семей, то 3 семьи это просто 3 каких-то сообщества. Во-первых, в этом сообществе, да, в этой семье, есть там несколько поколений. Ну, об этом там чуть позже расскажу. Самое главное, такое ноу-хау нашей игры, да, фишки, которые в настоящий момент мы считаем, вот именно для ролевой игры будет очень полезно, и я раньше с этим не сталкивался, выглядит следующим образом. Это такая аски-простая схема. У любой семьи есть одна семья родственников в каком-то другом городе, предположим, вот здесь. Вот, ну, вот, вот здесь, среди эльфов, да. У нас есть семья, ну, там какая-то, нам родственная. Не обязательно это нам кровные родственники. Это могут быть какие-то вот там люди, с которыми нас просто связывают очень там теплые, тесные и дружеские отношения. У нас есть где-то в другом городе семья враг. Это люди, с которыми мы когда-то там столкнулись, и мы действительно к этим людям испытываем там реальную неприязнь, да? И у нас есть семья, ну, предположим, где-нибудь вот здесь, так называемая семья интересов. Это семья, к которой мы должны, или которая нам должна, или с которыми мы каким-то образом, по каким-то причинам ведем дела, или которые, у которых там, с которыми, ну, в общем, это вот, ну, там, никак иначе не назвать, семья интересов, да? Таким образом мы получаем, если в каждом городе есть по три семьи, а связи, они там, типа, у каждой семьи они не дублируются, а, ну, там, а вот у этой семьи там какие вот там всякие связи.
Нет, враг-то дублируется, получается.
Нет, враг дублируется, но имеется в виду, что у каждой семьи есть еще и другие там люди.
Ну да.
Вот. То мы получаем таким образом сетку. И эта сетка, вот как бы взаимосвязи, она не обязательна к исполнению. Но она выглядит следующим образом. На фишке же что всегда происходит? У меня есть моя команда, да, и я внутри нее себя комфортно чувствую, у нас придумана какая-то самими для себя чаще всего игра. И вот мы этой командой или поодиночке приходим в чужой город, ну и там у нас ничего нет в чужом городе. Ну то есть у нас есть только какое-то некое общекультурное, вот какое-то дораса, которое я вот написал, да, общекультурное отношение. Ну вот типа, это вот такие пары. А если мы приходим в город и четко понимаем, что в этом городе, например, живет там наш родственник, и они знают, что мы их родственники или друзья, то это здесь вот, ну, хоть какая-то связка, за которую можно зацепиться и начать с этими людьми играть. И есть осмысленность. Вот, предположим, там такая ситуация совершенно жизненная. Вот пошли ребята, от нечего делать переключаться на ту сторону, да, например, с светлой стороны туда. Их там, значит, начали ловить орки, они там бегали, и вдруг поняли, что вот, значит, как-то не могут они вернуться назад. Они начали чесать реку, такие, у нас же есть люди, которые нам должны в Хайраде, а пойдем-ка к ним. И вот начинается ролевая игра. Она начинается вынуждена, но она имеет под собой вот хоть какую-то, но почву. То есть, датишки всегда крайне не хватает почвы для взаимоотношений, почвы для взаимодействия. Вот этой схемой мы страхуем ту часть игроков, которые действительно ищут ролевую игру, от вот пустоты, от того, что не на что опереться. Да.
Я правильно понимаю, что, ну, как бы, взаимосвязи строить так, что одна взаимосвязь в своем блоке и две в чужом. Mm-hmm. Ну, чтобы попал в чужой, может, или нет.
И в своем блоке, и в чужом у нас есть взаимосвязи. То есть мы еще против, чтобы у нас было выстроено отношение с ними внутри города. Мы еще про поколение. У нас там еще есть такой момент, а этот момент не обязательно будет глубоко проработан, потому что этот момент на факультативный характер, там точно он будет у наших там мастеров-победителей. То есть у нас есть мастерские группы людей, которые лучше разрабатывают свой кусок, и хуже. Вот. И там есть такое понятие три поколения. То есть вот три поколения это разное отношение ко всем ситуациям. Ну, предположим, здесь у нас семья враг в каком-то другом городе. И самое старшее поколение утверждает, что это там кровная месть, так нужно поступать, не поступали из века в век. Среднее поколение к этому относится с пониманием, ну там типа надо так надо, а младшее поколение говорит, слушайте, какая кровная месть, это все идиотизм, нам это не нужно, ну и так далее. Таким образом у нас еще внутри семьи есть разные отношения к этому, ко всяким, значит, этим делам и процессам, но мы на это глубоко не закладываемся, потому что опять же понимаем, что чаще всего детишки играют командно. Это оплот, это такой квант, да, там детишечной ролевой игры. И перегружать тоже там, внутренними противоречиями эту команду не стоит. Если у команды есть разумные и там, адекватные способы и желание взаимодействовать с другими командами, ну и там, с другими там, семьями, с другими объединениями, это уже прекрасно, это нужно поощрять. Вот. Значит, про семьи. Еще есть такой немаловажный момент, но это, наверное, уже в сторону там, к мистике и к приключениям. Чтобы уж рассказывать там о чем мы играем в сказку, каждая семья еще по базе включена в некий мистический пласт. То есть про мистический пласт я скажу сейчас сразу, у меня тут мысль просто прыгает, ну, как бы будем там прыгать и возвращаться. Значит, мы предположили, что также фишка, ну и вообще там игры по Толкину, да, они привлекательны для большинства людей, потому что, во-первых, там Толкин это был один из первых авторов и наиболее там залегендированным, легендированным автором фэнтези, с которым столкнулись ролевики, да. И опять же, очень у многих людей, в частности и у той самой первой мощной группы, о которой я говорил, то у таких вот супер-олдовых, да, дубров ролевого движения есть определенное такое совершенно сакральное мистическое отношение к этому первоисточнику. То есть они хотят играть в игру по Толкину, да? Они вот для них принципиально, чтобы были отражены толкиновские реалии, там, толкиновская мифология, толкиновские, там, я не знаю, там, отношения к сверхъестественному и прочее. Поэтому мы ввели очень большой, очень такой серьезный, но, признаемся честно, несколько абстрактный пласт в игру, которая называется «Жребий». «Жребий» — это, как бы, некая судьба, выраженная в модельном пласте. То есть у каждого, у каждой семьи на игре есть жребий. А жребий это, мне вот так, достаточно сложно с формулировками, я там через другое на жребий, да, там расскажу про это. Жребий это вот некое предназначение, либо некая проблема, с которой семья, род, столкнулся некоторое время назад. И если там род будет вести себя там неподобающим образом, жребий может актуализироваться и сыграть. Очень простой пример. Вот существует у нас Гондор, да? Всем известно, что Гондор это там, прямые потомки Нуминора, причем практически все семьи в Гондоре являются там, клетвопреступниками, потому что они не остались своим королем, уплыли. И более того, например, часть людей, которые населяют Умбар, то есть пираты и так далее, являются более там, чистыми с точки зрения вот, чисто нуминорской морали там, и нравственности, чем там, значит, пресветлые гондорские вести. И вот, вот этот вот клетвопреступный элемент, или там очень простой пример, который связан с эльфами, там все, кто имеет отношение к Нолдорам, они, соответственно, несут на себе жребий там братоубийства. И если семья, там, столкнувшись с рядом каких-то там, значит, сверхъестественных явлений, совершает определенного рода выбор, у них может актуализироваться жребий. Ну вот, например, у Нолдоров может вот вдруг неожиданно в них может взыграть их вот этот вот старый жребий и потребовать от них некого кардинального решения, да? Либо, например, опять вступить в некую братоубийственную войну среди эльфов, ну там, начать, значит, как-то поступать совершенно неподобающе к эльфийски, либо там покинуть Средиземье, либо пойти на помощь людям. Короче, жребий – это такая штука, которая, если с вами вы начинаете играть в эту игру, она побуждает вас к поступкам и к действиям. То есть нельзя просто так сказать там типа, отказ от жребия – это тоже выбор, да? То есть вот, например, если у нас там есть такой момент, там, предположим, в семье приходят и предъявляют ему там их жребий, ну, какой-то там, например, косяк, который там с ними случился. Например, они там как бы преступники нарушили там какую-то клятву когда-то давным-давно, и вот нарушили ее сейчас. К ним приходят, начинают с ними вот в это дело играть, и можно сказать, это не мой жребий, это жребий моей семьи, я от нее отказываюсь, и такой человек там становится человеком без рода, без племени, и, соответственно, он сам принимает на себя еще некий другой путь, связанный с судьбой. Давайте я вам сейчас просто объясню там, на примерах артефактов, как работает жребий, чтобы вы там более четко себе понимали, во что идет эта игра. Для того, чтобы играть в сказку, нам нужны какие-то механизмы, чтобы людей в сказку увлекать. У нас есть такой четкий механизм, который мы прекрасно понимаем, как работает, как люди артефакты. То есть у нас есть порядка 20 артефактов на игре, это все три. Штуки, которые у Толкина хорошо отражены, все эти там кольца, палантиры, чаши, посохи магов, черти что. За каждый из подобных артефактов играет реальный игрок. Это не игротехник, это игрок. Он просто играет свою игру по определенным правилам. И у этого игрока здесь очень четко обозначен вот этот жребий, цель. Предположим, возьмем там, пример, который мы приводим всем, когда объясняем там, значит, это, например. Скажем, это фиал Галадриэль. То есть это какая-то склянка, у нее налита какая-то водичка, и значит эта склянка умеет пить. Жребий этого артефакта сформулирован, там, предположим, там, таким поэтическим образом. Твое предназначение – воздиять во тьме, даруя там луч последней надежды. Что это означает в переводе на простые термины? Это означает пункт первый. Фиал, ну вот, имеет своей судьбой пойти в какое-то место, где он будет как бы, где он может воссиять, да, при этом это место будет там полно тьмы, скорби, и вот в этот момент своим этим сиянием он может либо кому-то показать какую-то дорогу, либо кому-то открыть глаза, либо кого-то спасти из лап, там, я не знаю, каких-то темных сил, и так далее, и тому подобное. Как работает артефакт? Артефакт — это человек. Он там как одет как персонаж, выглядит как персонаж и ведет себя как персонаж. Он имеет одну такую немаловажную особенность. Он может разговаривать, ну, то есть завязать голову практически к любому персонажу, который находится с ним рядом. И вот начинает вести такую игру. Он предлагает всем свой выбор. Он говорит: давайте, ребята, пойдем со мной, вернее, вот ты меня возьмешь. Ну, то есть он ему объясняет, что вот я на самом деле, я вот не человек, который рядом с тобой хожу, не есть, там не ходит, а я вот сосредоточен вот в этом предмете, в этом посуде и так далее. А если вот ты со мной заключаешь договор, да, то есть мы начинаем с тобой играть в эту игру, таких простых терминов, я сейчас вам рассказываю, то ты обязан будешь выполнять определенные действия, а я за это тебе взамен буду тоже там определенные действия давать. И то есть вот он должен человека, который согласен с ним эту игру, брать, предположим, и тащить от эльфов, от двери, тащить в Мордор и искать ту самую ситуацию, в которой он может себя реализовать. И если человек идет по этому пути, то есть выполняет вот этот вот договор, да, то есть, а с ним просто, ну, это вот именно та же ситуация игры, когда игрок играет с игроком. Артефакт знает, по каким правилам он играет, игрок не знает, по каким правилам с ним играет, ну, то есть ему фиал там открывает какие-то, какие-то этапы. И вот, значит, они начинают физически туда идти, сталкиваются с какими-то испытаниями, артефакт его ставит перед какими-то выборами, которые он должен там решать, так далее и тому подобное. И если игрок вдруг в какой-то момент прекращает с ним эту игру играть, он говорит: слушай, нет, типа в Мордор, вообще без магии, не со мной, и так далее, артефакт говорит: ну ладно, что, пока, и своими ножками, топ-топ-топ-топ-топ, как это тоже описано в первоисточнике, как колечко каталось там от одного персонажа к другому персонажу, оно уходит куда-то в другое место и начинает вот так, методом прощупывания, методом тыка, методом просто, ну, общения, как будто вот мы общаемся по игре с персонажем, выяснять, кто же ему подходит, кто же тот герой, который его принесет. Разумеется, артефакты, они там все разные. Бывают там всякие мерзкие артефакты, бывают там поганые артефакты, бывают артефакты, исполняющие всякие желания, и каждый раз они там ставят какие-то свои условия, и вот мы считаем, что вот эта вот игра с артефактами, да, игра вот с этими вот жребиями, это есть там немаловажный кусок той сказки, который его предлагает. Так как артефактов достаточно много, мы считаем, что у них есть возможность, что там поиграть, предположим, если 20, ну хотя бы там 60-100 людьми на игре. Это такой достаточно мощный охват, нам кажется, что неплохо, да? Что? Сколько колец власти, гномские кольца, кольцо власти, там все дела. Кольцо власти не найдено, есть у всех шанс его отыскать и завладеть, но кольцо власти мерзопакостное зло. Вот, и вот оно будет трахать голову очень активно. Значит, по поводу еще приключенческого пласта, который у нас запланирован, но в настоящий момент реализуется крайне скверно, то есть я не буду скрывать этого, потому что нам просто уже на это дело там люди ответственны. У нас еще есть, предположим, 8 точек. Тут 2. Тут две на спите там, тут две и, по-моему, тут две. Вот. Это такие сюжетные локации. Это вот тоже вот как у мастеров игры «Ведьмак». Ну, это такая совершенно такая классическая тоже для ролевых игр. А там, да, аттракционы, данжены, там лабиринты и так далее. В нашей игре, да, логово Шеллов там, и так далее и тому подобное. В нашей игре эти локации от всех остальных отличаются следующим образом. Во-первых, в них тоже работают не совсем игротехники, а скорее игроки. Во-вторых, в локации существует принцип «я иду по пути Одиссея». Это принцип очень простой. Значит, в локации на начало есть там типа какое-то количество предметов и какая-то сюжетная ситуация. Туда приходят герои, да, и там локацию разоряют. Да, выносят оттуда предметы, разговаривают с персонажами, с персонажами что-то меняет, кого-то убивает, кто-то убивает их. В общем, происходят какие-то изменения. И следующие персонажи, которые попадают в эту локацию, они попадают в ситуацию, которую вот я описываю. Представьте себе, что вот Одиссей проплыл по своему пути, да, и потом почему-то так получается, что вслед ему плывут другие персонажи. И каждый раз они попадают на остров, там, например, по Элизиевам и видят там овец, нет, циклоп без глаза, очень злой, типа, что делать, непонятно. Ну, то есть мы попадаем как бы на последствия, то есть у нас таким образом продумана локация, что последствия, они накапливаются и тоже имеют значение. То есть локации, они меняются, они не статичны, да, то есть ты не каждый раз попадаешь на один и тот же аттракцион, который там монотонно отрабатывается там с каждым новым игроком, а когда приходят там старые игроки, тебе говорят, здесь туда нельзя, тут уже был. То есть там даже есть какая-то игра. Она, конечно, там циклична, она, конечно, там более шаблонна, чем игра на полигоне, просто потому что люди сидят в замкнутом пространстве, у них ограничена фантазия, у них ограничены ресурсы, энергии и так далее. Вот. Но, тем не менее, есть какое-то изменение. То есть люди могут вернуться туда и как-то попробовать взаимодействовать с этим еще раз. Эти локации нужны для того, чтобы вывести какое-то количество там артефактов, денег, сокровищ там во внешний мир. То есть вот просто... Да. И дать вот интерес тем людям, которые реально едут на хоббитские игрища не за тем, чтобы там драться, играть в политику или там, ну, осуществлять некие командные взаимодействия, а для того, чтобы дать элемент как бы кастомизации, то есть создать игру под себя. Да, вот я играю в какую-то свою маленькую игру, то, о чем я тебе говорил, в неком большом, очень живом мире игроков. Вот для этого нужны сюжетные локации. Вот, ну, плюс у нас в игру еще заложено там достаточное количество на базе там, конфликтов, то есть, предположим, мы взяли и всех эльфов практически, которые есть в Зимне, позвали в одно место, они тут приезжают, там, такой психический совет, на котором они решают, что же делать, куда нам лечь и так далее. У нас гномы там в настоящий момент там как раз захватили кусочек моря и тоже в ней как-то обживаются. Вся игра у нас начинается с неких там стартовых сцен, они там везде разные. А про Мордор я вообще там ничего не рассказывал, там своя там социология, там у ртов есть там всякие там физиологические аспекты, а там есть своя политическая структура, там своя экономика, своя там мистика, вот, так далее и тому подобное. Ну вот, в общем, значит, я вам рассказал примерно следующее, в чем мы наблюдаем, как бы подводя такой, да, краткий итог, в чем мы наблюдаем там эволюцию замысла по отношению там, к предыдущим хоббитским игрищам. Во-первых, мы действительно делаем эту игру, понимая, зачем мы ее делаем. Мы ее делаем, чтобы дать людям вот в тех сегментах, да, ролевой игры, которые мы наблюдали на фишке, возможность адекватно себя реализовывать. Не просто сказать, типа, это игра в сказку, это очень абстрактно. Мы говорим, если ты хочешь себя реализовывать как боец, вот твои зоны, в которых ты можешь себя реализовать. Если ты хочешь себя реализовать как политик, экономист и там переговорщик, вот зоны, в которых ты можешь себя реализовать. Если ты хочешь играть в сказку, вот зоны, в которых ты можешь себя реализовать. Если ты хочешь играть там, не знаю, в приключения, вот зоны, в которых ты можешь себя реализовать. То есть у нас есть ответы на вопрос, а как играть в нашу ролевую игру, да? А зачем приезжать к нам на хоббитские игрища? Затем, чтобы мы вместе, ну там вот, сделали этот проект, да, потому что, безусловно, без того, чтобы к нам приехали там какие-то игроки, которые в этом заинтересованы, ничего не получится, да? Мы очень четко отдаем отчет, что игру делает игрок вместе с мастером, вот. Плюс, как бы, в отношении таких рекламных слов я могу сказать примерно следующее. Когда мы затевали этот проект, ну там, не было уверенности в том, что откликнутся широкие народные массы. В настоящий момент у нас там приблизительно 700 заявок уже есть, их мы призрачно, да?
Да, было 700.
Вот, 700, это я так, это я не буду. Там просто есть заявки, вот, предположим, сейчас параллельно там Сипкону идет Волком, да? У нас на нем, мы как приобретем людей, так, скорее всего, и потеряем, потому что там встречается ряд команд, там есть там такие противоречия у людей. Вот. Я думаю, что к моменту игры мы придем как раз где-то с устойчивой суммой, там, например, 800 человек. Да, это будет крупный проект. На этот проект в настоящий момент к нам приезжают люди там со всей страны. Мы действительно сумели убедить в серьезности наших намерений в том, что мы попытаемся сделать игру не как обычно, там, типа, ну, а вот там на полигоне мы уже понимаем, что там то у нас не доделано, это у нас не доделано, там об этом мы вообще не подумали, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть вот этот замысел, который я вам сейчас рассказал, он в принципе, как вот я вчера читал на семинаре, не изменился с момента нашей его придумки, он только там углублялся и расширялся. То есть мы так достаточно четко стоим на своих позициях. И вот, может быть, эта игра там может показаться вам с точки зрения именно каких-то таких нормальных ролевых игр, да, куда едут люди именно поиграть и просто поиграть, где это основное желание, когда люди ставят в принципе, я хочу клево поиграть. Вот. Может быть, она там кажется там простоватой и примитивной. Хотя на ней, на мой взгляд, мы там переборщили со всякими штуками. Многовато. Но, поймите, хоббитские вещи – это не игра в привычном понимании слова. Относиться к нему как к фестивалю, к ним, вернее, как к фестивалю я бы тоже не стал. Но это просто вот некое событие, это ивент. И в рамках этого ивента происходит множество мелких каких-то еще подгрупповых событий. Вот там и подрались, вот там и отлично поиграли, вот там и ужасно поиграли, вот там и были какие-то блестящие эпические события. И с той же точки зрения там было какое-то немыслимое количество, значит, убитого, убуханного там быдла. Ну то есть вот мы стремимся вывести уровень качества всех элементов, которые я описал, за некий приемлемый среднестатистический уровень, который было бы совершенно не стыдно всем показывать и говорить. У нас было там то, пятое, десятое, и там, предположим, наши слова относительно того, что если у нас заявляются люди там для игры, то до 31 мая, да, до 1 июня, мы все стараемся во что-то включить. То есть включить какую-то структуру, придать какие-то цели, придать какие-то там смыслы. Дальше. 1000 рублей. Он дифференцирован по факту сдачи. Да, то есть мы вот сейчас весной откроем, значит, возможность переслать там деньги, но он будет дифференцирован там не фантастически, там, большому. Но скинем 200 рублей, предположим. Я поясню. Мы
прокатили заранее мозг доступ, карту, наверное, от вас.
Их выводить потом сложно, из этих касс мгновенной оплаты. Значит, про взнос. Момент, когда мы заявляли о хоббитские игрища, это был, соответственно, там август прошлого года, мы очень четко понимали, что если кризис будет серьезнее, чем в настоящий момент нам видеть, то взнос нужно будет сделать там меньше, и свои там амбиции в отношении там того, как игра должна выглядеть, тоже нужно поумерить. Да, по поводу там внешнего вида. На игре Ренессанс там доходчиво продемонстрировали девочки, что комикс, ну вообще игра на Урале может выглядеть очень натурально. То есть в Москве там и в Новосибирске я видел игры, на которых были там города с каменными стенами, там со всякими, значит, рюшечками и прибауточками, но до этого на фишках никогда ничего подобного не было. То есть были отдельные города, у которых там были какие-то стены, какие-то башни, какое-то что-то, но общего, ну, как бы, концепта по тому, как это должно выглядеть, не было. У нас в мастерской группе существует мастер по антуражу, который занимается общим концептом, как выглядят там все города. Он будет закупать всю ткань, он будет там рисовать всякие эскизы, всяких там статуи, тронов, там, артефактов и так далее. Мы постараемся сделать еще и, ну, с точки зрения того, как в общем будет выглядеть игра, ее достаточно нарядно. Ну, тоже там не сверхъестественно, потому что мы отдаем себе полностью отчет практичности ряда вопросов. Но нормально, чтобы не стыдно было. Вот. Ну и вот по поводу взносов, мы просто поняли, что раз уж у нас люди в уральском регионе на небольшие игры назначают взносы там, по 500-600 рублей и так далее, а у нас там серьезные материальные затраты мы несем, потому что мы покупаем ткань на стены, мы покупаем это дерево, мы все это забрасываем, мы оплачиваем мастерской группе дорогу в одну сторону, потому что мы заботимся о наших мастерах. И так далее, и тому подобное, мы поняли, что просто там 1000 рублей для них вполне естественный взнос. Там, опять же, там, в условиях того, что в уральском регионе, ну, в таком, если даже его брать достаточно широко, там, например, в Томском, да, хватит там Урала, Сибирский регион, а у нас в этим летом там по мониторингу будет, предположим, 10 игр на 5 городов-миллионников, то это как-то стыдновато. На фишку можно, короче, позволить себе съездить. Мало не вы, короче. Проблемы
жать на.
Да у вас тоже что-то. Не сады.
Я же
не знаю. Спрашивайте. Да, езжайте куда. Спрашивайте. Мы заинтересованы, чтобы к нам ехали люди, играли в разные. Сейчас в настоящий момент у нас уже переполнен, ну вернее не переполнен, но закрыты заявки в Мордор, потому что Мордором очень активно занимается. Вот, мы там целый цель зовем в Гондор, Светлым, чтобы столкновение было не однополярным. А, еще такой важный момент про боевку, который я забыл. У нас есть страховка. То есть мы очень четко понимаем, что там, нормальная организованная армия уничтожает нашу прекрасную ролевую игру примерно в один день. Поэтому мы ввели такое понятие, как вилка. После того, как берется артиллерия, армия имеет возможность, предположим, это гонды с Мордом прямо штурмовать только вот эти два города. И она, пока не взяла один из них, не может его выйти дальше. Если взяла этот город, и вставляется вилка еще на два города. И так далее. Понятно, да?
Да.
При этом у нас введено ограничение на 2 успешных штурма в день. То есть сторона может себе позволить, это такие экономические причины, там всякие, ну просто как бы технически, сторона может себе позволить взять, ну, захватить всего два города. А с Гелиад можно передавать друг другу сколько угодно раз, потому что он не является экономической единицей, у него нет печати, он не приносит доходов, и далее, тому подобное. Я сейчас не рассказывал про всяких диверсантов, снятие флага и так далее. Ну просто, как бы это все уже нюансы и детали. Да, но при этом, во-первых, мы понимаем, что вот в день у нас могут взять два города, плюс от Гелиад, и у нас есть вилка. То есть даже если какая-то супер-мега-победоносная армия захватила Гелиад и взяла два города, на следующий день они будут стоять перед чрезвычайно сложной дилеммой. Куда же им распределить и как войска, чтобы удержать эти два города и там, например, пойти завоевывать дальше. Не могут двигаться по территории, вот дальше, вот этой границы, они не могут сейчас, пока не взяли вот эти города.
Они могут обойти город и просто помогать?
Не могут. Они могут подойти, встать у города, начать там
оставаться. Подтверждение не
пускать, что?
Ну то есть,
обойти город.
Взгляды не будут продвигаться? Или нужно обратно вернуть города, чтобы перехватить контроль точку переправы?
Да, конечно. Конечно, обратная ситуация точно так же действует. То есть сначала ты возвращаешь себе города и так далее. Кроме того, мы посчитали, и это такая совершенно там несложная штука, что у игры где-то есть линия естественного баланса. То есть, вот предположим, темные супер-мега-героические усилия захватили не только эти два города, но и, предположим, еще вот эти два города. И после этого фантастически сложно им удержать. Во-первых, все вот эти города, теми силами, которые находились в вот в этих четырех, вести переговоры там, с темными нейтралами, которые немедленно, конечно же, захотят там что-нибудь совершить, да, и там отбиваться от тех светлых, которые у нас сконцентрировались вот здесь. То есть вот у игры есть, ну, где-то... То есть хотелось бы, конечно, видеть войну, ну, то есть с захватами городов и вот именно там с отмещением государства. Но я предполагаю, что как раз будет игра туда-сюда. Да.
На заход городов как считается? Ну, то есть, грубо говоря, мы видели вот всю армию города, да?
Да.
Они ушли на 5.
Да.
Потом они куда-то
ходят. Про модель оккупации. У нас есть, значит, два момента, связанных с этим. Во-первых, вы можете вернуться в свой город, но начать играть по очень таким ущемляющим вас физическим правилам. У вас забирают оружие, на вас ставят метку, как на евреях. И вы начинаете играть в оккупированное местное население, которое всяко ропщит, может нападать на оккупантов, но ничего не может делать, а самое главное, самостоятельно, даже если они там очень так нормально напряглись с отсутствием оружия и так далее, они устроили бунт, они не могут как бы снять чужой флаг со своего города. Да? То есть им нужно, чтобы кто-то извне, с армией пришел и восстановил государство. Там какие-то союзники. Вот. Это момент номер раз. Момент номер два, они могут сказать, да, нас убили, мы пошли жить с соседями. И всем табором прикочевать жить каким-нибудь там, другим светлым нейтралом. И тогда они вот именно играют в части, которые откупали. Они откупили и вот теперь там продолжают воевать. Да.
То есть они после возвращения в приходят в свой город, как тот город.
Да.
Там идут формируют войска.
Например.
Это не
палатки, это не обязательно. Ну, по поводу, значит, палаток и хозяйственной зоны. Так как мы собираемся стрелять, это в отдельное пространство, то да, можно жить у себя дома, но если вы хотите как бы играть, ну то есть нельзя жить у себя дома и играть там типа гондорцев, которых оттеснили, например, жить в Рох. Да? Если ты хочешь в это играть, то действительно надо собирать палатку, тащить ее в Рох, начинать жить там. А если ты играешь в оккупированное население, то ты можешь играть у себя в городе и жить у себя в доме. Ну это нормально. Вот. Либо тебе надо будет иметь еще выход из твоей хозяйственной зоны, ну, то есть иметь вот такая вот структура, вот это город, вот это ворота, а вот здесь у нас такие пристроенные ход полочки. Вот. А здесь у нас как бы дома игровые. Можно?
Можно приходить к себе в поддон, чтобы ночевать. Болить за охраной.
Мы на эту тему думаем. Ну просто смотри, Леша, это тоже вот это тоже такой аспект, на который не может быть однозначных моментов для такого крупного рода игр. Я это видел на Константинополе и еще на ряде других игр. Очень сложно в таком колоссальном масштабе соблюсти там идеальный баланс между игрой и там бытовой частью. Ну просто это вот такая технически сложная задача. Да, мы будем стараться там, чтобы люди там не подсматривали, не подслушивали и не участвовали в той игре, в которой они не могут участвовать.
Не было такой мысли, идеи, когда ты был, но создали денег, кто-то типа это место, когда люди, которые, не знаю, разусовали там ночью, которые там остановились, там, разобились в том городе, то есть уже горячие там три палатки, тесно, где ты видишь на картон, вполне можно денег оставаться.
Ну, посмотрим, идея хорошая, но идея...
Да, не важно, но потому что это нельзя организовать просто так, когда ты можешь делать заранее, да, ну...
Идея хорошая, но нам хватит и без нее проблем. Ну, то есть, вот смотри, я услышал, да, мы идею до игроков и до градоначальников донесем.
Еще, если можно не носить, потому что про экономику говорим, но минимальная одна монета, она типична. Вот, то есть монета считается минимальной ценностью, представляющей деньги. Просто есть ощущение, что есть всякие там гораздо меньшие услуги, чем покупка одной деньги, за которую надо рассчитывать. То есть, грубо говоря, там, да, монета, то снега возьмет письмо. То есть, вот, когда вот там как-то отписались монеты, да, как все ограничить? То есть вообще я могу там, грубо говоря, честно, половать монету на пополам, есть полмонеты.
Нет.
Потому что понятно, что если у меня нет возможности рассчитаться, и как бы если на игре, даже если монеты нужны деньги для кого-то, да, вот у нас 3 номера, и тут он сосед говорит, дай мне отвертку поработать, а я для отпуска.
Ну, Леша, в такой момент, увы.
Нет, хорошо.
Значит,
может быть, была мысль о том, что там минимальная цена, о которой все знают и говорят, да, там поесть, построить какой-то тест, это, грубо говоря, 5 монет. Ну, я условно говорю. Может быть, та же монета, для которой есть известно, что есть вот, там, какая-то значительная мелочь, да, потому как вот сталкивался с ситуацией и внутри города, то есть когда есть вот, большие, многие взаимоотношения между людьми, вот если ты не можешь, то есть если у тебя есть крупный культурный день каждого больших людей, это.
Так что мы делали, что мы пытались все цены примерно привести к какому-то общему знаменателю, и всегда в ответ на
отличные идеи,
понимаешь, всегда в ответ на то, что вот типа неравнозначности стоимости солдата макроединицы и там тарелки борща. Мы всегда говорили одно. Так вы поймите, это же для разных групп игроков совершенно разные ценности. Ну там принципиально разные ценности. Да, действительно, для солдат это будет там куда больше там ценности, и они будут очень плакать, как же так. Знаете, вот там Иван Кивиндон, когда мы с ним обсуждали эту модель, он очень постоянно нам свинял и говорил, как же так? Он даже хочет и подраться, и в кабаке побухать. Я говорю, ну вот, к сожалению, идеальные модели, там, идеально согласованные модели мы придумать не можем. Я не видел ее на играх. То есть всегда главная проблема ролевых игр, связанных с экономикой, звучит следующим образом. Доход короля Гондора. А в пересчете на прескурант гондорского кабака выглядит так. Король вместе с двумя там, своими охранниками может скушать тарелочку супа и выпить бокальчик вина. И при этом, там, предположим, вот у него доход 100, в кабаке он потратил 100, а флот у него 100, а флот ему приносит там какие-то макро-мега-действия 150. И то есть вот эта вот колоссальная дисбалансированность экономики, она меня всегда потрясает. И лучше мы переведем все в микроплат, да, вот в микроденьги одинаковые. И пусть это будет совершенно неестественно с точки зрения взрослой экономики, да, каких-то взрослых расчетов. Но зато это будет адекватно и посчитано. То есть вот для меня это, ну там, куда важнее. Чтобы деньги имели реальную ценность на игре, они были обеспечены.
Какой человек вам считает деньги? Кто
профит, кто? Илья Марин. Пущенка. Ну вот, мы...
Не мешайте.
Да, нет. Есть еще одна модель, к которой мы склоняемся, она нравится мне больше, но она, как сказать, ее надо считать в параллель, а это будет там ухудшать ситуацию. Это вводить, короче, золотую монету, например, медную, причем не разрешает менять одну на другую. И золотая монета используется для макро вещей, покупки себе уровня, солдат, постройку основной техники, уровня лекаря. Но там тебя не было, ты не слышал. Не уровня, это как бы на то, чтобы ты обучался.
Да,
грубо говоря. Вот. А медная монета, она используется для всяких бытовых нужд и прочее, и прочее. Причем там типа существует всего одна возможность переводить медные деньги в золотые. Это когда там король, короче, собрал со всех налоги, и потом с каким-то там колоссальным, значит, тебе минусом перевел это все в долг, если ему это необходимо, да, для каких-то макро-нужд. Ну, вот видишь, и сразу мы начинаем, мы приходим к тому, что там...
Короче, одна монета,
мне нравится. Ну, вообще говоря, король этот Толкин, она не шибко торговая, но пусть на натуральном хозяйстве бартер услуга за услугой, вполне оправдан, более чем. Это не монетарный расчет.
Все точно. Кому дать еще календарь?
Давай.
Еще календарь? Хорошо. Тебе календарь с визиточкой?
Не такой, пожалуйста.
Значит, спрашивайте, что еще хотите. Я уже наговорился.
Артефакты уже все забиты?
Нет. Артефактов много свободных. Артефакты свободны. Много свободно всяких, ну вот конкретно ролевых ролей в Гондоре, где можно будет играть там полноценно, влиять на ситуацию, работать.
По этим вопросам с тобой контактировать?
А, со мной контактировать? Вот приходите на сайт, у нас, ну, скорее, на форум, на группу ВКонтакте, там, куда угодно. Там есть координаты, там, нашего мастера по пиару, можно написать на мыло, вот, и там все будут с вами рады, связаны. Вот, можете вести сюжетную локацию, там, будет логово Шерлока. Да все, там.
А тут концерты приняли?
Ты концерты будем разговаривать. Да. Вот, спасибо большое, что пришли ко мне сюда. Мне было приятно еще раз рассказать заинтересованным людям о том, что же мы там да, придумывали.
Все, бежим отсюда.
Куда бежать?
На обед,
да, на обед это тема.